Сегодня у нас мы проводим очередной стрим с замечательным гостем, уже частым нашим гостем, украинским журналистом Виталием Порником. Виталий, очень рад вас приветствовать.
Здрасте, с прошедшими праздниками.
Вот, и вас тоже со всеми прошедшими праздниками от имени всех зрителей канала Фейгин Лайф тоже поздравляем. Ну, мы сегодня назвали тему «Не настоящий Майдан». Знаете как, Виталий, я бы как раз хотел таки от событий 6 января в Соединенных Штатах, которых мы, конечно же, коснемся, никуда от них не избежим, но перейти, собственно, к обсуждению Украины в связи с этими событиями и с тем, что последует, понимаете? Почему? Потому что буквально после событий 6 января с осадой Капитолия, всем уже обсужденными событиями, вдруг появилось заявление ряда политических сил Украины о том, что вот, мол, США должны пересмотреть отношение к Майдану 13-14 года, поскольку вот они, значит, могли убедиться, что есть вызов политической системе улицы. Ну и понятно, что это такая манипуляция очевидная, поскольку, на мой взгляд, я выражу для начала беседы свое мнение, что, конечно же, Майдан был это про идеи, а все-таки то, что происходило в Капитолии, в Вашингтоне 6 января, это про власть. Вот это принципиальная, мне кажется, разница, хотя много чего еще. Но в любом случае нас смотрит уже 2300 почти человек, 1200 почти лайков. Ребята, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместить, чтобы на Виталия Портникова собралось как можно больше людей. Но в крайнем случае не успеет, тогда посмотрят записи. Виталий, а вы что думаете? Это манипуляция? Ну, понятно, на кого она могла там произвести впечатление, но с вашей точки зрения, главная разница между возмущением народа против склоняющей или очевидной авторитарной власти, или же манипуляция или паразитирование на институтах в обществе демократическом, каким США, несомненно, является, где здесь такая точка, отталкиваясь от которой, может дать определение тому и другому? Я почему об этом спрашиваю? У меня прошла дискуссия буквально в понедельник между сторонником Трампа, у нас есть такой молодой политик Михаил Светов, лидер движения гражданского общества, и мой старый друг, вы его, наверное, знаете, правозащитник Александр Гольдфарб, который живет в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, и сильно упрекали Гольдфарба за то, что вот он сказал, что есть двойной стандарт. Один стандарт, когда по отношению к авторитарному режиму происходят цветные революции, а другой стандарт, да, который поддерживаемый и понимаемый, а другой стандарт – это когда, собственно говоря, борьба за власть доводит до того, что одна из сил может позволить себе штурмовать, торпедировать эти институты демократические в угоду исключительно своих интересов. Вот ваше мнение, что произошло там и что был Майдан 13-14, чтобы эту дифференциацию подчеркнуть?
Знаете, я думаю, что когда мы говорим, в принципе, об украинском Майдане, мы очень часто пользуемся клише российской пропаганды. Угу. И не понимаем вообще сущности тех событий, которые происходили именно в Киеве в 2013-2014 годах. Я бы хотел подчеркнуть, что я вообще считаю, что не существует никакого общего какого-то знаменателя цветных революций. Mm-hmm. В каждой из стран события, связанные с конфликтом между обществом и властью, происходят по-разному, в зависимости от, скажем так, доверия к институциям, которые существуют в той или иной стране. Поэтому я, например, считаю, что события 2004 и 2013-2014 годов в Украине отличаются от событий в Грузии, от так называемой революции роз, а события в Грузии, они отличаются от событий в Кыргызстане, mm-hmm. вот этих многочисленных, mm-hmm. которые мы неоднократно видели. И опять-таки это связано с институциями. Но Майдан является сейчас главным символом этих цветных революций на постсоветском пространстве, главным страхом российского политического руководства, и я бы сказал, что очень зря. А почему? Потому что я хотел бы вам напомнить, и это, кстати, отличает события в Украине от событий в Соединенных Штатах, что Майдан – это, как правило, народное протестное движение, главным требованием которого к власти является то, чтобы власть действовала по закону. Mm. То есть, чтобы власть соблюдала собственные законы. Это апелляция к президенту, к парламенту и к судебной системе. Я хочу вам напомнить, что так было в 2004 году. Никто тогда, после того, как представители оппозиции заявили о фальсификации итогов президентских выборов в стране, не захватывал здание Центральной избирательной комиссии, туда не допускали народных депутатов. Власть не допускала, которые по статусу имели полное право там находиться. Вот это вот были такие моменты. Никто не захватывал парламент, и никто не захватывал здание там судебных институций. А в результате этих народных протестов при международном посредничестве состоялся круглый стол, вы это помните, да?
Да, да, да.
В котором участвовали представители украинской власти, действующий президент Леонид Кучма, представители команд обоих претендентов, Виктора Януковича и Виктора Ющенко, представители Запада, персонификаторами которых были президенты Польши и Литвы, господа Квасневский и Адамкус, и представители Российской Федерации. Делегацию возглавлял тогдашний представитель Государственной Думы Российской Федерации господин Грызлов. И вот в результате этой работы согласительных сил Верховная Рада Украины приняла соответствующие решения. Состоялись заседания Верховного Суда Украины, который определил, как будет проходить повторный тур выборов президента страны. У меня всегда были, честно говоря, большие сомнения, я их не раз высказывал, мне кажется, и в нашем эфире высказывал, относительно того, насколько сам второй тур, еще один, отвечает действующему в Украине законодательству. Но это было мое мнение, а было мнение Верховного Суда. Да? То есть все это происходило в правовой плоскости. Судьи принимали решения самостоятельно. Было много сторонников Ющенко, были сторонники Януковича. Решение было принято в процедурном порядке. Теперь посмотрим, что было в 2013-2014 годах. В 2013-2014 годах также никто не захватывал институции. Майдан вообще начинался с требований президенту Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову продолжить курс на европейскую интеграцию страны. Вы это тоже, наверное, хорошо помните.
Да, конечно.
Не, от них не требовали вначале уходить в отставку, от них просто требовали вернуться к тем решениям, которые они сами и приняли в соответствующее время. После того, как произошло избиение студентов на Майдане независимости, началось движение, которое можно сравнить с движением «Черные жизни важны» в Соединенных Штатах, так?
БЛМ, да.
Люди были возмущены тем, вот с этим это можно сравнить, люди были возмущены с тем, что власть, которая должна их охранять, их избивает. Но я хотел вам напомнить, что движение «Черной жизни важны» не захватывало Капитолий. А Майдан 2013-2014 года не захватывал президентскую резиденцию, не захватывал Верховную Раду и не захватывал правительственные учреждения. Даже после массовых расстрелов на Майдане, даже после того, как Янукович фактически отказался исполнять соглашения, которые, опять-таки, были достигнуты им и представителями оппозиции при посредничестве министра иностранных дел Польши, Франции и Германии в присутствии представителя Российской Федерации, даже после этого все решения, связанные с транзитом власти в Украине, принимались Верховной Радой Украины, то есть парламентом. Опять-таки, можно дискутировать о том, насколько эти решения были конституционны. На то существует Конституционный суд, правда?
Ну, конечно.
Но эти решения не принимались на улице. Эти решения не принимались матросом-железняком. Это, кстати, очень хороший пример. Потому что вот захват Капитолия – это вовсе не Майдан. Попытка захвата Капитолия с целью неизбранных народом представителей подменить избранных народом представителей в здании. Это напоминает вовсе никакой не Майдан 2016-2014 года, а это напоминает захват большевиками и разгон ими учредительного собрания в 2018 году, да, в Петрограде. Вот это реальная вещь, когда есть избранные народом представители, они вершат законодательную власть, и тут входит с улицы бандит, матрос, стреляет на ходу, да, подстрекаемый, заметьте, руководством действующего в правительство Трампа, ну, да, Лениным. Лениным.
Ну да, Совет народных комиссаров.
Это одно из, да. Да, председателем правительства России. Председатель правительства России. То есть глава исполнительной власти. То есть, только президент Соединенных Штатов. Это глава исполнительной власти. Призывает своих сторонников разогнать избранный народом парламент ради сохранения власти. Почему? Потому что он понимает, что в случае, если будут продолжать работать народные представители, он потеряет исполнительную власть. Ему не удалось выиграть выборы. Ему, Ленину. Ему, Трампу. и происходит переворот фактически государственный, да? Успех которого приводит к кровопролитной многолетней гражданской войне на территории России и к установлению тирании, которая еще до сих пор до конца не завершилась. Вот что бывает, когда подстрекаемая исполнительной властью вооруженная толпа заговорщиков уничтожает парламентскую республику. И вот то, чего мы счастливо избежали пока что, я хочу отметить, в Украине в 2013-2014 годах и в 2004 году ранее. То есть фактически украинское восстание всегда апеллировало к тому, что решения должны приниматься избранными народом представители, как бы сами восставшие не относились к этим избранным народом представителям. Я вам сразу скажу, в этом есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Я всегда говорю, что это называется цветной революцией. Это, конечно, не революция, когда тот же самый парламент остается на своем месте даже после восстания, потом происходят выборы, да? Особенно не изменяется сама политическая элита. Вы можете увидеть на скамьях украинского парламента даже сегодня многих депутатов, которые находились в нем при Януковиче. Да, вот Виктор Медведчук, Сергей Левочкин.
Да.
Ну, но, с другой стороны, это неприятная, но единственная возможность продлить легитимную государственность. И это тот случай, когда проигравшая сторона соглашается с тем, что она проиграла, а победившая сторона соглашается с тем, что она победила. Потому что в 2010 году, когда Виктор Янукович действительно победил на президентских выборах, Юлия Тимошенко обращалась в суд, потому что она не соглашалась с этой победой, а суд ей отказал. И она с этим решением суда согласилась. Она не устраивала восстание, потому что речь шла о действиях правовой плоскости. Да? И общество акцептировало эту победу Януковича, хотя понятно, что огромному количеству людей она была неприятна. Но после того, как Янукович попытался узурпировать власть, вот начались те события, которые начались. Но опять-таки напомню, что эти события вообще... Конец этой узурпации наступил как раз в стенах украинского парламента. И сейчас вы видите, что когда, допустим, Конституционный суд Украины принимает решение, явно противоречащее самому духу реформ, то идет дискуссия о том, что нужно продолжать реформы, но не разгонять Конституционный суд. Так, как это, кстати говоря, сделал в 1993 году большой демократ Борис Николаевич Ельцин, который приостановил работу.
Кстати, я извини, что перебиваю, вы потом обязательно сравните и с этим событием тоже. Я о нем хотел сказать, но не хочу просто вас перебивать. Вы потом перейдите к нему.
Поэтому это сущность Майдана. Поэтому, когда мы говорим, вы знаете, вот Майданы приводят к захвату Капитолия, да нет, неправда. Майдан — это как раз яркий пример уважения общества к институциям. Опять-таки, это уважение имеет в себе недостатки, я повторюсь. Потому что институции наполнены людьми. А очень часто эти люди враждебны самим этим институциям. Так выглядит постсоветское общество. Но мы всегда говорили о том, что для нас очень важно сохранение легитимности существующих государственных институций. Нам было очень тяжело это объяснять людям на Майдане, понимаете? Которые вообще многие, конечно, как это обычно бывает, когда собирается такое огромное количество людей, они вообще хотят легких решений, не понимают, почему нельзя. Они не понимают ценности государственных институций для существования государства. Поэтому, кстати, была такая большая проблема для лидеров оппозиционных партий, которые стали репрезентантами интересов Майдана в 2013-2014 годах, для Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока. Потому что люди хотели от них радикальных действий, особенно от Тягнибока.
Да, я помню, да.
А они же были лидерами парламентских фракций. И они осознавали, что они лидеры парламентских фракций. И на этом основании они несут ответственность за поддержание институционального мира, если хотите, за сохранение институций. И они действовали ответственно. Хотя это было очень тяжело. Я вам скажу, что когда я встречался с ними там на Совете Майдана, я видел, насколько им трудно, потому что они понимали, какими глазами на них смотрят их сторонники. Да? Ну, вы же революционеры, а чего вы ходите на переговоры? Что вы это, тянете резину? Но они, во-первых, понимали, что они отвечают за институцию. Во-вторых, они понимали, что они отвечают за жизни людей, которые собрались, да? Потому что понятно, что когда начинается штурм институции, начинается кровавая бойня с обеих сторон. И гибнут невинные люди с обеих сторон, да? И вот вам прекрасный пример. И, кстати, я должен вам сказать, что... Это для меня очень важный пример зрелости украинского общества при всем при том. Потому что всякий раз, когда были попытки захвата институции во время Майдана в 2014 годах, они пресекались. Была вот попытка захвата зданий двух министерств. по Министерству сельского хозяйства, юстиции, я уже точно не помню. Это вызвало неприятие как у активистов самого Майдана, эти здания были быстро освобождены, так и у международных посредников, так и у Запада, которые говорят, слушайте, если у вас восстание за демократию, вы не можете захватывать министерство и ведомство. Вы знаете, например, что даже дом профсоюза, в котором находился штаб восстания, штаб Майдана, был официально арендован. Была бумага об аренде. Понимаете? Все делалось в рамках существующих юридических процедур. А вот власть действовала вне юридических процедур. Власть избивала людей, что совершенно было не предусмотрено никакими законодательными решениями. Власть присылала бандитов в Киев. Угу. Когда власть поняла, что она действует вне правового поля, она решила ввести бандитизм в правовое поле, поэтому парламент принял антиконституционные законы диктатуры. Помните, да, эти знаменитые законы? Да. Которые вообще устанавливали в стране действительно диктатуру с помощью институции. Да. Но даже это не заставило людей разогнать Верховную Раду, которая голосовала за эти законы. Поэтому я считаю, что Майдан 2013-2014 года, и уж тем более Майдан 2004 года, это как раз говорит о высокой общественной сознательности. Конечно, на местах был ряд эксцессов, был захват зданий областных администраций, как, кстати, и в Соединенных Штатах, да? Но вместе с тем не было создано параллельной власти, альтернативной, существующей, что очень важно. И параллельная власть, альтернативная, существующая, создавалась уже российскими оккупантами после оккупации Крыма, Донбасса и Луганска. Донецка и Луганска. Вот там создавалась параллельная власть. Вовсе не Майданом, а антимайданом, российским оккупантом. Так что, когда события с захватом Капитолия сравнивают с Майданом, я хочу просто вам сказать простую вещь. Эти события можно было сравнить с Майданом до минуты захвата Капитолия. Собрались люди перед Конгрессом. Совершенно логично, да? У которых есть своя позиция. Они считают, что выборы сфальсифицированы. Да? Они протестуют, они требуют от конгрессменов от соответствующих решений, а уж конгрессмены принимают те решения, которые они принимают, да? Это понятно.
Да-да-да.
Ну вот, это примерно как Майдан.
Все-таки
каждый имеет право на выражение своего мнения. Но когда начинается беготня по зданию Капитолия, когда неизбранные народом представители, вообще никто, проходимцы, после того, как перед ними выступал президент Соединенных Штатов, усаживается в кресло спикера Палаты представителей, то это, еще раз вам напомню, это напоминает мне матроса Железняка, который сидел в кресле представителя учредительного собрания в 1918 году. Это символ победившего, восторжествовавшего, торжествующего, триумфующего хамства, которое может быть российским, советским, большевистским, а может быть американским, трампистским. Но хамство остается хамством в любом его издании.
Но вот все-таки события октября 93-го тогда в этом контексте, как их можно расценить? Потому что, вы знаете, на этой теме будет очень много еще дискуссий ввиду того, что почему там можно, тут нельзя и так далее. Но для нас просто ближе, как, в общем, волей-неволей людей, родившихся, живущих.
Конфликт. Я понимаю вас. Конфликт 1993 года – это конфликт между двумя институциями. Конфликт, который, как мы знаем, не имел полноценного конституционного решения.
Не имел.
И институционального решения не имел. И в этом конфликте я бы сказал, что неприглядно выглядели обе стороны, отказывавшиеся приходить к институциональному компромиссу. И тут всегда возникает вопрос, кто в этом конфликте первым пошел на торпедирование институции. Да? И решений тут было много с обеих сторон, ошибочных и неправильных. Как со стороны съезда народных депутатов, который фактически в отсутствие полноценного кворума отрешил президента Бориса Ельцина от власти, вы помните?
Да, конечно. И указ 1400 как реакция на это.
Да. И указ 1400 как реакция на это. Это было два конституционных переворота. В нормальной цивилизованной стране, такой как Украина, это решение было бы принято, достигнуто путем круглого стола, причем посредничество международных наблюдателей, путем участия Конституционного суда и церкви. Такие попытки в России предпринимались, но Россия, в отличие от Украины, не прошла этого испытания на институциональную прочность. Россия просто в этом смысле, ну, не европейская страна, к сожалению. Вот Украина при всей ее, скажем так, сложности ее развития. Она европейская страна с точки зрения уважения общества к институциям. А Россия нет, но так получилось. Ну что мы можем сделать? Ну, такие разные общества, такая разная сознательность граждан, такая разная ответственность элиты. Россия от Украины очень сильно цивилизационно отстает. Но это не сейчас. Слушайте, это началось не в 1993 году, это началось еще, извините, до Переяславской Рады. И с точки зрения той культуры государственного строительства, которая была в Украине в составе Речи Посполитой, и с точки зрения государственного строительства в Московском царстве, это были две разные цивилизации, одна европейская, одна азиатская, одна уже переходила в современности, одна оставалась в глубокой архаике, и так русские и украинские народы прожили все эти 300 с лишним лет. Понятно, что украинский народ, как народ подчиненный, колонизированный, Москвой архаизировался под влиянием этого вот азиатского институционального порядка, но этот азиатский институциональный порядок, он глубоко бесплоден с точки зрения реального государственного строительства. Он может создать мощную империю, он может создать аппарат подавления, мы все это прекрасно видим, но он не созидает прогресса практически. Никакого прогресса. Он оставляет русский народ и Россию на обочине цивилизации. Вы знаете, что в истории России, по сути, был там только один, я бы сказал, там 19 век и начало 20 века, когда Россия создавала какие-то культурные там шедевры и ценности, которые могут выдержать испытание времени. Уже в начале 20 века, после Октябрьского переворота, началась деградация и закат, который продолжается на наших глазах уже больше столетия, я думаю, будет продолжаться. У Украины другая история. Украинский закат, по большому счету, начался после присоединения этих земель к Российской империи, но сейчас так или иначе появился шанс на возрождение этой цивилизации, если она освободится от архаики российских институциональных традиций. И вот я еще раз повторю, и Майдан 2014 года, и Майдан 2013-2014 года – это попытки уйти от той, я бы сказал, глубокой архаики, от той глубокой несовременности, в которой находится Россия вместе с ее цивилизацией и культурой, и прийти в современный мир. Для Украины это будет очень трудное, очень тяжелое путешествие, но я уверен, что оно окончится для нее куда с лучшими результатами, чем те попытки модернизации, которые предпринимались в России на протяжении всей ее национальной истории, всегда оканчивались фиаско. Ну, просто потому, что Россия – это азиатская страна, которая пытается быть европейской и не может осознать своей цивилизационной сущности. А Украина – это европейская страна, которая не посчастливилась находиться под гнетом азиатчины, которая из-за этого гнета выбивается. Европейский народ не может стать азиатским, азиатскому народу очень трудно стать европейским. И, может быть, и не надо, как говорится. Может, надо принять свою долю. Но у России это никогда не получалось, к сожалению.
Ну, собственно говоря, эта дуальность, она все-таки присутствовала. Налет европейскости присутствовал, он просто, ему не было возможности себя выразить, прежде всего, в государственном строительстве, в модели европейской, так сказать, реципировать ее окончательно, хотя дом Романовых, так сказать, внешне напоминал такие же европейские дома. Другой вопрос, что, так сказать, народ-то наш был всегда с распахнутой в Азию дверью, вот как говорил покойная Новодворская. Окно-то прорубили туда, куда надо, а дверь еще сильнее распахнули. Ну хорошо, смотрите, Виталий, тогда давайте так. Вот тот уровень обобщения, который вот мы сейчас выбрали, он нас устраивает для того, чтобы еще и понять, вот как американская ситуация, переживание американским народом, американской политической системой, того, что с ней случилось 6 января, понятно, что все 4 года нечто подобное готовилось. Как они, например, на ваш взгляд, как, ну, так сказать, известный образчик цивилизации либеральной, западной цивилизации, прежде всего, как они это переживут и как это отразится в том числе на Украине, потому что, ну, связь это не умозрительная, а вполне прямая, потому что сейчас по касательной уже политическая система Украины, она испытывает на себя давление, ну, буквальное, в связи с санкциями, которые введены в отношении лиц, которые вовлеклись в силу известных соображений в то, чтобы повлиять на исход американских выборов. Вы знаете, так сказать, то ли от самоуверенности, то ли от необходимости, то ли от заказа, ну или все вместе. И вот что будет происходить теперь в отношении Украины со стороны США, вот это будет месть вот тем элементам, которые, значит, попытались играть в не свою игру, да, пересели не в свою песочницу, не по рангу. То ли это будет какая-то попытка окончательно цивилизовать Украину. Потому что в Украине, вы сами говорили, есть три более или менее ощутимых силы. Это вот болото, представитель которого Зеленский, это есть... украинская национальная часть, и есть промосковская часть среди избирателей, вот электоральная часть. Вот как Соединенные Штаты могут, сделав выводы, все какие только можно, от этого четырехлетия, способные эту ситуацию каким-то образом повлиять, изменить, поставить жестко, нет, вот туда или сюда. Вот это возможно, так сказать, так, чтобы дать шанс куда больше и с большим ускорением проевропейским, проукраинским силам в самой Украине. Что вы скажете?
Знаете, я, во-первых, не буду утверждать, что штурм Капитолия – это было неизбежное следствие политики и действий Дональда Трампа.
Ну, или Москвы.
Я бы так сказал, что это... Или Москвы, да. Я так сказал, что это во многом следствие непонимания тем же Трампом последствий тех или иных шагов. Трамп действовал в совершенно понятной для себя парадигме популистского наступления. И мы не знаем, что он подразумевал. Сохранение власти или возможность уйти из власти непобежденным, хотя бы, там сказать, в глазах своих сторонников, для того, чтобы через 4 года там вернуться к баллотированию на пост президента Соединенных Штатов. Не очень понятно, что когда, понимаете, политик-популист очень часто произносит слова, которые для него мало что значат. Понимаете, вообще для политика-популиста мало что значит слова. И политик-популист, как правило, не очень понимает, что вообще, что чувствует маленький человек, условно говоря, который находится в слушающей его толпе. Потому что у политик-популист, как правило, циник. Да? Yeah. Для него слова не значат ничего. Для него значит все только действия, его собственные действия. Он прагматичный циник. Любой политик-популист так устроен. И он никогда не сможет понять своего собственного сторонника. Потому что сам бы он, конечно, слушая слова какого-то дяди на трибуне, который призывает его куда-то идти, он бы никуда не пошел бы. Ну, в крайнем случае, не узнав бы, сколько ему за это причитается, да? Потому что он деловой человек. Это касается не только Дональда Трампа, это любого популиста, которого мы знаем вообще в мировой истории. А сторонник популиста устроен совершенно иначе. У него детские мозги, детская модель поведения. Поэтому он и сторонник популизма. Потому что взрослый человек никогда не будет сторонником популиста. Повзрослевший человек думает сначала, а потом уже делает. А ребенок, даже большой ребенок, даже ребенок, штурмующий Капитолий, он сначала делает, а потом думает. И не всегда понимает, зачем он это делал. И не всегда понимает вообще, что ответственность тех людей, которые его к чему-то призывают. Вы видели, может быть, какие-то видеоролики русскоязычных штурмовиков Капитолия, которые ужасно возмущались, что говорят, что среди них была антифа, да? То есть Дональд Трамп и его сторонники пытаются отбелить своих сторонников, говоря, да это не вы применяли насилие, да, не вы, это провокаторы, леваки, да? А они говорят, да нет, это мы герои, какая антифа, никакой антифа там не было, это мы штурмовали Капитолий, мы революционеры, мы железняки,
ну,
да?
Конечно, все очевидно.
Это детское мышление. Вот кто-то это называет идиотизмом, это никакой не идиотизм, это просто не повзросление, это инфантилизм в какой-то мере. И вот взрослый человек, повторюсь, политик-популист, всегда очень взрослый человек. Ну, как растлитель ребенка, всегда взрослый человек, понимаете? Он знает, что он делает. Что он вообще сейчас предпринимает? Почему он расстегивает эти пуговицы на рубашке, да, или на блузке? А ребенок не понимает, зачем. И они друг друга, конечно, понять никогда не могут. Жертва и растлитель. Это именно не насильник, это растлитель. И я думаю, что для Дональда Трампа это стало, конечно, шоком, и потому что он до конца мог не понимать,
к чему
что
это приведет?
Может сделать? Да, конечно. Угу. Если он понимал, то тем хуже, как говорится, для него, значит, он тоже не совсем повзрослел. Но я думаю, что, скорее всего, он не очень понимал, да? Ну... Как многие люди не очень понимают, как им сдерживать вот это вот огромное количество людей. Вот, кстати, в чем было наше преимущество на Майдане? Мы имели все-таки дело с массой взрослых людей. Да, они были недовольны тем, что мы действуем нерешительно, скажем так, вот на Майдане. Но они, тем не менее, могли понять истоки того, почему мы хотим мирный протест сохранить. Потому что мы не хотим разрушить государство и не хотим, чтобы нанести вред другим нашим соотечественникам, пусть даже которые думают иначе. Ну вот. И поэтому я думаю, что просто для Соединенных Штатов должно появиться четкое понимание того, что популизм всегда разрушителен для институций и для государств. Республиканская партия, конечно, когда уходил в отставку Барак Обама и когда баллотировалась на пост президента Хиллари Клинтон, она не имела никаких особых шансов для того, чтобы победить в президентской гонке. Надо быть честным, да? Угу. Не было шансов. Любой кандидат-демократ из традиционной обоймы проиграл бы госпоже Клинтон. Это не впервые так произошло. Я хочу напомнить, что после того, как завершились президентские полномочия Гарри Трумэна, да, республиканцы не правили Соединенными Штатами на протяжении 20 десятилетий. И они тоже понимали, что любой политик из традиционной обоймы, скорее всего, проиграет кандидату-демократу. И они воспользовались тогда услугами выдающегося военного лидера генерала Дуайта Эйзенхауэра, которого, конечно, никто не мог победить. Он триумфально победил. Ну, но он не был политиком, понимаете? Он не был политиком, он не был деятелем республиканской партии. Он был просто Эйзенхауэром. И люди голосовали не за республиканского кандидата, а за Эйзенхауэра. Они бы избрали бы Эйзенхауэра, даже если бы он был бы демократом. Понимаете, да?
Да, конечно.
Фактически то же самое произошло с Трампом. Люди бы избрали бы Трампа президентом, скорее всего, даже если он бы баллотировался от демократической партии. То есть демократы бы выдвинули не Хиллари Клинтона, а Трампа, а республиканцы там какого-нибудь, я не знаю, неважно кого, Маккейна, Митта Ромни, Пенса, ну, кого хотите, да? Он бы Трампа проиграл, как демократы. Все считали, что демократы такая потрясающая партия. Эта история не про партию, а про Трампа. Как тогда это была история не про партию, а про Эйзенхауэра. Разница между Эйзенхауэром и Трампом исключительно в мере ответственности. Ну и, кстати, Эйзенхауэр выиграл второй срок именно потому, что американцы убедились в его ответственности. Он был ответственный человек. Он, кстати говоря, когда вы посмотрите на историю его предвыборной кампании, что вообще делал Эйзенхауэр? Он ругал вашингтонскую бюрократию. Она же была демократическая, понимаете?
Ну да.
Он говорил, что она уничтожает Америку, что надо расчистить Авгиевы конюшни. Во многом результатом всего этого стал маккартизм, усилившийся. Потому что ведь Маккарти был из партии Эйзенхауэра уже. О, да, и да. Он расчищал Авгиевы конюшни, как бы во многом пользуясь авторитетом Эйзенхауэра, который его недолюбливал. Вплоть до краха Маккарти, понимаете, Маккарти тоже в какой-то мере похож на Трампа был. Да? Он стал враждебен самим институциям. Но тем не менее, никаких трагических последствий для Соединенных Штатов отправления президента не политика не произошло, просто потому что это был Эйзенхауэр, настоящий патриот Америки, выдающийся военный деятель, человек, понимающий, что такое институции, готовый к реальным действиям для поддержания этих институций. Мы же сейчас с вами не обсуждаем реформы Трампа, что делал Трамп в экономике и так далее и тому подобное. Мы обсуждаем именно стиль правления.
Ну, конечно.
Вот это вам, вот эта проблема. А Трамп оказался абсолютно безответственен как фигура, как личность. И я думаю, что об этом нужно говорить в полный голос. Это главная проблема. Вовсе не то, что делал Трамп в Белом доме, потому что многие люди в Белом доме делали разные действия, в том числе и противоречивые, и раздражающие их противников, и не совсем понятные их сторонникам. Это, как говорится, нормальная политическая жизнь. А вот когда человек, проиграв выборы, не признает этой победы, это тоже вообще нормальная политическая жизнь. Когда он обращается в суды, не предоставляет им доказательств и не признает решение судов, это уже странно, потому что это уже бьет по авторитету судебной системы Соединенных Штатов. Это уже сеет в людях неверие в демократию, при том, что не приводится никаких реальных доказательств, кроме вот этой вот плотной зависти демагогии. А уже когда действие человека приводит к штурму парламента, это уже четкое, очевидное последствие того, что популизм стал важнее государственных интересов, политического будущего и судьбы самой страны. И это вот такой момент, да, к сожалению, из которого Соединенным Штатам придется делать очень серьезные выводы. Республиканская партия, если она еще раз воспользуется услугами Дональда Трампа, она, к сожалению, может вообще перестать потом существовать. Будет заменена какой-то совсем другой силой. И республиканцам нужно вообще задать себе вопрос, как они будут существовать в условиях происходящих демографических перемен, да? Ведь мы же прекрасно понимаем, что республиканцы проиграли Сенат в штате Джорджия, ну и президентские выборы,
да,
в штате Джорджия.
Из-за всего этого.
не только из-за всего этого, но и из-за демографических перемен в штате, да?
Ну, там цифры-то показывают, что шансы-то были выиграть, но если бы Трамп не вел вот эту безумную совершенно поствыборную риторику, конечно, то, конечно, им было бы проще. Ну, приняли поражение, но в Сенат оставили за собой. Это прямое следствие его
действий. Сенат точно оставили бы за собой, но, Марк, через 4 года могут уже не оставить Сенат за собой, совершенно потому что точно. Демография, да, демография неумолима. И республиканцам, если они хотят вообще выжить, а не быть всегда оппозиционной партией, необходимо задуматься о том электорате, который будет голосовать за них, о новом электорате. Тоже, который будет голосовать не за Трампа, которого, может быть, просто не удастся больше найти за ближайшие десятилетия, да? А за республиканскую идеологию, которая очень важна для стабильности Соединенных Штатов. Мы что, с вами прекрасно понимаем. Соединенные Штаты стоят на двух ногах. На демократической партии, на республиканской партии. Если идеология республиканизма окажется идеологией вечной оппозиции, если республиканцы не смогут собственные решения, собственные предложения принимать на законодательном уровне, фактически единственным такой вот, скажем так, сетью, которая будет ограничивать возможности демократов, останется только Верховный суд США до поры до времени, то это удар по американской демократии. Американскую демократию должна спасти сама республиканская партия, изменившись и отказавшись от популизма, как от, понимаете, легкого пути к победе. Должен быть трудный путь победы. Путь работы с новым электоратом в новых демографических политических условиях.
Это верно, но здесь еще я бы заметил, Виталий, если позволите, тут ведь еще и, как бы сказать, они заложники этой двухпартийной политической системы, и системы, где есть выбор народа и формирование коллегии выборщиков, то есть ступенчатые выборы, по сути. Ведь, по сути же, в той же демократической партии, там ведь не одна демократическая партия, там, по меньшей мере, две. В ней есть социал-демократическое крыло, условно его назовем, какой-нибудь Сандерс, да, Окасио-Кортес. И есть, вообще говоря, правые центристы, тот же самый Байден, который уж точно никаким коммунистам и симпатизантам вот этих социальных идей, ну, скажем так, он очень умерен, там сказать, в этих симпатиях, если уж вообще об этом говорить. Но вообще это крыло Клинтон, значит, условно, Байден и так далее. Они чураются всех этих крайностей такого социалистического толка. Да и в республиканской партии, вы посмотрите, там есть даже формальные крылья, там есть и либертарианцы-чайники, там есть и неоконы, остатки, конечно, сейчас уже это не так популярно. Там есть изоляционисты, к которым, ну, изначально примыкал и так далее.
Такого рода партийная система – это естественное следствие общественной консолидации. Тогда, когда общество достаточно консолидировано, просто в США оно консолидировано в рамках двупартийной системы, оказывается, что среди самих партий, в которых консолидируются политические симпатии, большое разнообразие мнений и подходов. Я вам в качестве примера приведу либерально-демократическую партию Японии, да?
Да,
которая вообще является чуть ли не ядром однопартийной системы в Японии, потому что очень редко оппозиционные силы приходят к власти в этой стране. Но, тем не менее, в самой либерально-демократической партии Японии очень много различных групп, которые не просто кланы, а которые придерживаются различных представлений о экономическом и политическом развитии государства.
Конституционная монархия, и эти группы там есть традиционный элемент, чего нет в Америке. Такого,
ну, конституционная монархия в Японии после Второй мировой войны является символом, а не правлением.
Ну, пожалуй.
И в любом случае эти группы в либерально-демократической партии Японии, они ротируются для того, чтобы проверить правильность тех или иных подходов и идей для развития государства. Это тоже метод, понимаете? Если вы не можете привести к власти другую политическую партию, значит, дискуссия должна происходить внутри вашей партии. Это, кстати, то, с чем боролись большевики, да? Ну, потому что ведь это же была идея большевизма после Октябрьского переворота, что у нас однопартийная система, но давайте дискутировать внутри партии, да? После чего товарищ Сталин, а перед этим и в меньшей степени товарищ Ленин, всех этих оппозиционеров превратили во врагов народа, да? И вообще исключили возможности дискуссии. Да, возникла идея демократического централизма, да? И любая попытка дискуссии внутри правящей партии объявлялась преступлением, за которое должен последовать судебный сначала раскаяние, потом судебный приговор, а в лучшем случае, вообще лучше всего, это расстрел, да? Ведь я хотел бы напомнить, что все ведущие партийные деятели, которые были расстреляны Сталиным, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, убитые в Мексике, Троцкий, они ведь были еще и оппозиционными деятелями.
О, да, да.
Они старались создавать фракции, которые предлагали свою повестку дня партийным съездам и пленумам. И что в этом было такого? Они ведь не покушались на всевластие большевизма. Они просто говорили, что вот, может быть, надо вот не так, а вот так, да?
Нет, они были легализованы. Фракции в 20-х годах были разрешены внутри правящей партии. Это не секрет.
А потом запрещены.
А потом запрещены.
Объявлены преступными, да.
Именно так.
Ну вот.
Но все-таки в Америке эта система может модернизироваться? Она может претерпеть самые сущностные изменения, когда возникнет не вот эта монолитная двухпартийная система, где вы говорите, консенсус ищется внутри, в том числе и партии, помимо всего общества, а возникнет нормальная многопартийная система с 4-5 ведущими партиями, представленными в Конгрессе, в Сенате и так далее. Вы
думаю,
это исключаете?
Думаю, что возможно два пути. Первый путь. Так. Республиканская партия модернизируется и все-таки позволяет себе заменять демократов у власти, потому что у нее появляется дополнительный электорат вот среди нового, так сказать, вот того населения, которое, возможно, сейчас не участвует в политике или которое сейчас голосует за демократов. Республиканцам удается к этим людям прийти. Это возможно? Да, возможно. Они много раз показывали, скажем так, свою способность к революционности на политическом уровне. Потому что в истории же, опять-таки, республиканской партии был же не только Трамп, да? Был Эйзенхауэр,
да.
Был Рональд Рейган. Были именно такие всплески, понимаете? Всплески народного понимания. Эти всплески еще возможны, если будет общественный запрос. Если окажется, что республиканская партия безвозвратно маргинализируется, это тоже возможный вариант. Тогда дискуссия будет происходить внутри самой демократической партии. Главная борьба будет происходить во время демократических праймериз на демократическом съезде. Вот и все, что будет. То есть это будет формально двупартийная система, в которой республиканская партия будет играть роль конструктивной оппозиции, а борьба за власть будет происходить в рядах демократов. Ну и тогда, вне всякого сомнения, на протяжении там какого-то времени главные события будут происходить среди демократической политической элиты. Но я еще раз хочу вам напомнить, что так уже было в истории Америки во время правления Франклина Рузвельта и Гарри Трумана. Это было 20 лет. Помните, Эйзенхауэр после победы в президентских выборах пригласил на свою инаугурацию последнего республиканского президента. Кажется, это был Кулидж, наверное, да?
Он был жив еще, да?
Ну да, по-моему, он был жив. Я вот думаю, кто это мог быть, Кулидж или, я проверю, или Герберт Гувер. Но, наверное, все-таки Кулидж. Но, видите, мы с вами даже вспоминаем, был ли он там, потому что Кулидж на этот момент был совершенно историческим персонажем.
Это был реликт вообще невероятный. Но
да,
там,
но...
Ну
да, ну вот, нет, может быть... Нет, не Кулич, конечно.
Теодор Рузвельт уже умер к этому моменту, я думаю.
Нет, скорее всего, может быть, все-таки Гувер. Я вот пытаюсь вспомнить, у меня.
Не,
знаете,
ну понятно, на инаугурацию пригласил. В общем, будем считать, что
вот
нам помогут
своего
зрители.
Предшественника, который правил 20 лет назад. Это был Гувер, конечно, да.
Гувер
умер в 1664 году,
ну,
так
мог,
что
мог,
это
мог,
был он.
Мог, да.
Вот, и после этого уже был Рузвельт. После 1933 года, понимаете? А все главные события все происходили в рядах демократов, но у них были тоже очень разные подходы, вы помните, да? Mm-hmm. Что, допустим, там у Рузвельта было свое представление об отношениях с Германией, о Кеннеди-старшего, свое и так далее и тому подобное. Вот вам ответ на ваш вопрос. Как это может быть? Вот это так может быть, но за какое-то время, за 10, за 15, за 20 лет республиканцы могут опомниться, как говорится, в каком-то виде. И вот тогда они могут предложить обществу нового Трампа или нового Эйзенхауэра, или нового Рейгана. Лучше, чтобы Рейгана и Эйзенхауэра, чем Трамп.
Так, но мы...
Я думаю, что это все будет происходить именно так.
Хорошо. Украина. Мы не затронули, я задал вот этот тезис, озвучил относительно Украины, потому что, насколько я понимаю, вот такой расклад и вот такие последствия, и сейчас Украина в ожидании новых последствий, потому что, видимо, меняются какие-то подходы во взаимоотношениях, и они точно будут меняться, потому что Байден человек продвинутый, мягко говоря, да, и там тот же Блинкен, который возглавит Госдеп, это люди не чужие украинской теме, по большому счету Трампу было начхать абсолютно Украину, это не секрет, абсолютно начхать. И все, что делалось хорошего, это делалось, скажем так, не вопреки, а мимо него, потому что этим занимался там, и Госдеп, и Минобороны, при Мэттисе и так далее, там, с получением оружия. Трамп этому сильно не препятствовал, естественно, поскольку это были решения Конгресса. А вот что сейчас? Ведь вот именно байденовская администрация будет заниматься Украиной. Потому что, ну, в конце концов...
Я, во-первых, да. Я не думаю, что так интенсивно, как кажется. честно говоря.
Почему?
Во-вторых, я думаю, ну, потому что я думаю, что у нового президента будет масса других проблем, помимо Украины. Вы же видите, что президент приходит к власти в условиях глубочайшего общественного кризиса. Это кризис, который придется преодолевать. На внутренний кризис. Пандемия. Вот то, что произошло в результате штурма Капитолия. Налаживание отношений с Европой. Восстановление из руин тех институций, которые Трамп успел вообще разрушить основательно. Да? Угу. Вот. Тоже единство в НАТО. Отношения с европейцами. Понятно, что Украина тут тоже есть. Но на первом ли она плане в такой ситуации таких задач, я не уверен. Но, тем не менее, правда состоит в том, да, что вот это вот введение санкций против группы лиц, среди которых и депутат правящей партии. Да, это явный сигнал президенту Зеленскому и его администрации. Я не уверен, что вообще Зеленский обладает способностью прочтения сигнала и понимания вообще их последствий.
Но да. Это сигнал о Коломойском, правильно? И вообще всей системе.
Это сигнал во много. Да, конечно. Что вообще должно было бы произойти? Вообще, если Украина хочет сохранить дружеские отношения с Соединенными Штатами, поддержку Соединенных Штатов и так далее, мы должны уже сейчас задумываться о переформатировании украинской власти. Я уже об этом неоднократно говорил здесь, в Киеве, могу вам это повторить. Что Давайте. Такое переформатирование украинской власти? Это решения, которые могут привести к либо к досрочным парламентским выборам и переформатированию правительства, либо созданию некого правительства в рамках действующего парламента. Но это должно быть правительство, которое будет реальным парламентским правительством, сильным премьер-министром. А президент, скажем так, самоустранится от принятия решений и просто добудет свой срок в роли английской королевы. Это хорошая мысль, о которой стоило бы задуматься, да? То есть практически главой государства должен вот на этот переходный период, можно вот считать, что переходным периодом является все время сохранения за Зеленским полномочий президента страны, должен быть сильный премьер-министр. Mm-hmm. И вот этот сильный премьер-министр должен встречаться с иностранными политиками, он должен ездить в Соединенные Штаты, он должен разговаривать с президентом США, он должен, скажем так, отвечать за нормандский формат. То есть должен появиться такой канцлер, да? Угу. Ну, а Зеленский пусть принимает верительные грамоты, записывает видео к населению, но больше не участвует в управлении страной. Очень важно. И это должно быть продемонстрировано, все должны увидеть, в том числе и в Соединенных Штатах должны увидеть, что выводы сделаны, и Зеленского у власти, он общенародно избранный президент, но мы убедились в его некомпетентности, непонимании вообще ситуации, у власти его больше нет, но поскольку он избран народом, мы просто даем ему возможность сохранить те полномочия, которые он имеет по Конституции, да? Он все равно не имеет полномочий формирования правительства, не имеет полномочий формирования коалиции. Он должен согласовывать кандидатуры министра иностранных дел и обороны с парламентом. Вот пусть он все это действует. Если он будет действовать в рамках конституционных полномочий, не будет ни за что руками пытаться ухватиться, он, в общем, не может не сильно помешать развитию страны. Это будет его реальный вклад в развитие страны. Выращивать капусту, да? Где-нибудь на даче в Кончезасе. И иногда там приезжать на какие-то протокольные мероприятия. Ну, а потом тихо себе, спокойно уйти в отставку. То есть не баллотироваться на следующий срок, не называть никаких преемников, не участвовать в никаких процессах. И потом спокойно себе, я не знаю, продолжить артистическую карьеру или уехать на свою виллу в Италии, спокойно там прожить там оставшееся время в роли такого преуспевающего пенсионера. Ну, то есть это вопрос, что он там выберет, да, в таком возрасте, молодом, ну, с другой стороны, ну, молодой, ну, он же знал, на что он идет, да, что дальнейшая жизнь уже будет другой.
Да, конечно.
Что это...
Не, ну, он это этого вот не знал, вот... но он должен был знать, вот так скажем.
Да, ну, должен, ну, такая вот досрочная пенсия, когда ты там до 50 лет уже прекращаешь активную деятельность, но можешь еще там, я не знаю, лекции читать о телевизионной деятельности. Я не знаю, что он там для себя выберет, совершенно мне не важно, честно говоря. Судьба Зеленского меня не очень в этом смысле волнует. Пусть у него, как у человека, все будет в жизни хорошо, если он не наделает никаких ошибок, которые приведут его на скамью подсудимых. Искренне ему этого не желаю. Вот. Это один вариант переформатирования. Ну, второй вариант переформатирования, это, конечно, досрочные президентские выборы, но, опять-таки, с условием, что Зеленский не участвовал в них, что уже мы не искушали население очередным популистским приемом, чтобы олигархи уже поняли, что они не должны вмешиваться в политические процессы страны, чтобы уже произошла реальное такая вот восстановление ответственного политического управления Украиной. Это тоже вариант. Насколько он вообще жизнеспособен, мне трудно сказать, но, тем не менее, это возможный тоже вариант. Но, опять-таки, это должно подразумевать не просто избрание президентом какого-то там конкретного человека, а возвращение к модели президентской парламентской республики. Угу. Когда президент не имеет всей полноты власти, которую у него не должно быть по Конституции, которая вот сейчас есть у Зеленского, да? Он контролирует парламент, он контролирует правительство. И вот как только у него нет большинства, он ничего не контролирует и так далее и тому подобное. А когда власть формируется методом коалиции и компромиссов, да? Так как это было в период правления там, Петра Порошенко, да и Виктора Ющенко, когда у президента есть сдерживающие факторы, даже при тех возможностях, которые он имеет по основному закону. И когда парламент отвечает за правительство, сам формирует коалицию, сам формирует правительство. Вот такого рода предложения, они могли бы быть восприняты, я думаю, в Соединенных Штатах. Возможно ли, чтобы Байден работал с Зеленским? Ну, у меня такой уверенности нет. Во-первых, Байден вряд ли забудет все то, что происходило между Трампом и Зеленским, да? Угу. Никто, понимаете, это как говорится, можно все что угодно рассказывать, но мы же все слышали и видели.
Ну, да? Конечно, да.
Ну, то есть, понятно, что можно там улыбаться и произносить слова. Но мы же прекрасно понимаем, что Байден это же не девица из Смольного института.
Ну, конечно.
Это жесткий, серьезный, прагматичный человек, который понимает, что страной, с которой он хотел бы иметь дружеские союзнические отношения, управляет, во-первых, ставленник олигархов, которые готовы договориться с Москвой о чем угодно.
Да.
А во-вторых, ну, мягко говоря, ему не друг, да?
Угу.
И в-третьих, некомпетентный, абсолютно ничего не понимающий человек. Перепуганный и самоуверенный одновременно. Но понятно, что с этим человеком каши не сваришь. Его могут поддерживать хоть 90% украинских избирателей, но это для президента США просто говорит о качестве самих избирателей, самого общества, а вовсе не о том, что нужно обязательно с таким человеком разговаривать, раз за него голосует этот народ. Мало ли за кого голосует народ. Это же значит, что это сразу получает автоматическую поддержку других стран. Да?
Да.
Так что я думаю, что Украину ожидает переформатирование власти в том или ином виде. И, в общем, эти американские санкции, которые были приняты еще до инаугурации Джозефа Байдена, это четкий сигнал украинским элитам, что без этого переформатирования им не выжить. Если они не воспримут этот сигнал адекватно, будут другие сигналы, куда более жесткие, направленные против всех тех людей, которые являются спонсорами победы Владимира Зеленского и частью его поддержки на сегодняшний день. Это Игорь Коломойский, это Ринат Ахметов, это другие олигархические группировки. Их выведут из игры. Зеленский останется в буквальном смысле слова в безвоздушном, подвешенном состоянии. И в этом состоянии ему находить какие-то варианты для собственного политического выживания будет гораздо труднее, чем сейчас. И тогда уже могут происходить любые общественные процессы. Тем более, что я еще раз вам напомню, что мы не просто с вами говорим о неком там неприемлемом руководстве страной, а мы еще говорим о крайне некомпетентном руководстве. То, что происходит в стране с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса, с закупкой вакцин, с любыми действиями, за которые берется эта власть, это свидетельство вопиющей, демонстративной, самоуверенной некомпетентности, невежественности. И готовности развалить любые государственные институции ради сиюминутных интересов мелких людишек, которые путем олигархической поддержки пробрались во властный кабинет. Это катастрофа. Да, эта катастрофа поддерживается огромным количеством инфантильных, невежественных, пропитанных духом советского времени избирателей, которых оказалось огромное количество в стране. Я это называю таким вот союзом полезных идиотов с ностальгирующими по советскому времени. Вот этот электорат. Но эта поддержка одновременно приводит этих людей на больничные койки и в могилы. И эта ситуация не изменится к лучшему, как понимаете. Потому что вы видите, что происходит с пандемией. Если завтра в мою страну придет британский штамм коронавируса, и заражаемость увеличится, мне трудно сказать, как здесь будет развиваться ситуация. Потому что, вы же понимаете, что даже локдаун, вот мы с вами разговариваем, он сейчас продолжается, даже этот локдаун, он имитационный, да? Вы знаете, что у нас...
Да, у вас там...
Введен локдаун, там рестораны, кафе, спортзалы не работают, а транспорт работает, метро работает, авиационные перевозки разрешены. Украина даже, извините, авиационное сообщение с Великобританией не закрыла тогда, когда началась пандемия нового штамма, имею в виду. И когда все страны это делали, а Украина нет. Это невозможно понять, почему. Я всегда говорю, это от глупости, понимаете? Мы ищем причины, это от глупости. Почему не закупили вакцины? От глупости. Почему потратили деньги, которые нужно было бороться с эпидемией на дороге? От глупости и от жадности, конечно, да? Потому что дороги и откат – это синонимы в этой стране. Ну и так далее и тому подобное. Почему население этого не хочет видеть и понимать? От глупости. Почему население не понимает, что люди, которые обещали понизить социальные эти тарифы на жилищно-коммунальные услуги, да, могут и могли их только повысить с точки зрения логики развития страны, а теперь открывает широко глаза? От глупости. Глупость одних соседствует с глупостью других. Глупый избиратель избирает глупого начальника и потом удивляется, как, почему ему так плохо. Ну хорошо. Понятно, что это происходит во многих странах третьего мира, но почему не нужно называть глупость глупостью, если она есть? Да? В конце концов, здесь, в этой стране, когда-то родился Николай Васильевич Гоголь.
О, да.
Да. Если он спокойно называл эту глупость глупостью и, в общем, не делал вид, что это все от каких-то романтических переживаний, да?
Да, лучший исследователь глупости, надо сказать.
Да, лучший исследователь глупости родился здесь, на Полтавской земле. Да? И да, нашей страной управляют украинские варианты Чичикова, Маниловых, Собакевичей и Плюшкина. Ну или, если вам милее патриотические образы, то есть вот сборник «Миргород», да?
Ну, «Миргород»,
там все написано про этих людей. Да, да. Ну вот, я просто иду по этому пути, называю эти вещи своими именами. И там видно, что люди глупы вокруг, да? Но они должны умнеть на собственном опыте, а мы должны им говорить правду о том, что их несчастье не от какого-то там всемирного заговора и не от Сороса с Ротшильдом и прочее, а от дурости все ваши несчастья, друзья. И это касается, кстати, и украинцев, и американцев тоже, которые вообще верят в протоколы уже не сионских, а непонятно каких мудрецов.
Ну, сказка.
Это вы вообще подумайте, Трамп, который такой союзник Израиля,
да,
фактически в своей политической активности руководствуется инструментарием протоколов сионских мудрецов, придуманных зубатовыми компаниями.
Но он, вы же сами сказали, что популист, он лишен идеологических внутренних установок. Он очень утилитарен, да, в защите собственных интересов. Это является определяющим. Ну, надо будет этим руководствовать. Ну, не он руководство, а его окружение там очень модно,
да,
там,
ну,
витало. Ему-то это все, мягко говоря, он с калькулятором в голове ходит. У него другие совершенно представления обо всем. И он видит, что это работает, он это использует. Но это же работает. Ну,
логично, да. Да, это работает. Еще как работает.
Ну вот, и
поэтому... Даже трудно себе представить, что в 21 веке это вот так вот работает.
Но все удивлены, потому что Трамп это как, я вот часто говорю, как бац, и открытие в квантовой физике. Казалось бы, вот все знали, вот так это все работает, и вдруг появляется Трамп, да? Никто не мог поверить, что он выиграет выборы, там, обойдет Клинтон и так далее. Хотя сейчас уже задним умом, это вот как вы это объяснили, там, своей точки зрения, да, можно разложить на составляющие. Но то, что Трамп, так же, как и его предшественник Обама, представить себе, что как там изменения могут происходить такие и так быстро, сначала приходит темнокожий, там, ну пусть он наполовину, значит, лидер страны, а как вроде некоторым компенсаторным является фактором появления такого популиста, как Трамп. Ну, это все меняет. Я вот, кстати, в продолжении, сейчас мы уже 58 минут в эфире, 9049 человек нас смотрит, 4133, все-таки об Украине. Насколько велика вероятность, если США не добьются того, о чем вы, Виталий, говорите, да, взаимопонимание, так сказать, от власти украинской сейчас, насколько велика опасность в этих условиях усиления сил, которые оспаривают даже эту слабую, некомпетентную власть со стороны... известный всем нам, поддерживаемый Кремлем. И, допустим, следующим примером таким может стать Медведчук или Бойко или что-то в этом роде. Что бы вы оценили?
Да нет же. Я могу объяснить вам почему.
Давайте.
Потому что Владимиру Владимировичу Путину не хватает гибкости, понимаете? Это же большое счастье украинского народа, что царь не гибок. Потому что если Владимир Владимирович Путину хватало бы гибкости, он бы уже бы давно бы имел Украину под своим влиянием, причем сразу после 2014 года. Я уже не раз вам об этом говорил.
Да?
Если бы не оккупировать Крым и Донбасс, а наоборот выступить в роли гаранта территориальной целостности Украины в таких критических условиях, да? Вот какой-нибудь Сергей Лавров или, я не знаю, Сергей Шойгу, кого хотите, пошлите. Грызлова пришлите, как говорится. Приезжает в Киев и говорит, формируйте правительство национального единства. Пусть первым вице-премьером будет Тегибко. Пусть там, неважно, там не Тегибко, кто-то еще. Пусть там еще кто-то войдет в правительство. А мы со своей стороны гарантируем, что вот мы обращаемся к населению там восточных регионов, что вас никто там не трогает, мы тут с Украиной продолжаем в дружеских отношениях, ну так случилось, ну ужасно, Янукович убежал, но это плохо, проводите легитимные выборы, потом будем с вами говорить об экономике и о политике, хотите вступать в это в соглашение об ассоциации, отложите это, Евросоюз же отложил, правда? И без этого. Поговорим о том, как будут осуществляться экономические отношения с Россией, чтобы не было ущерба для наших стран. Да, я вас уверяю, что уже через 2 или 3 года в условиях экономического кризиса неизбежного, да, пророссийские силы опять бы пришли к власти. И здесь, например, министр действительно мог бы быть уже Бойко. Уже бы 3 года. Никакого Зеленского бы не возникло. Понимаете? А президент Порошенко, даже если бы он был бы вдруг избран в таких условиях, искал бы общий язык вот с таким правительством. Понимаете? Но Владимир Владимирович же не воспринимает Украину как субъект. Он ее воспринимает как объект. Он ее воспринимает просто как некие русские области, отобранные у него американским супостатом.
Ну, и несомненно. Несомненно.
И он не будет так действовать, потому что вы можете 100 раз. Вот мы можем с вами к нему прийти и все это ему красиво рассказать, написать на бумажках. Уже на нас посмотрит, как на врагов народа. Понимаете? Вы думаете, что в Кремле нет людей, способных ему это рассказать? Они есть.
Но они не будут это рассказывать, потому что там решалось несколько задач этим. Он решал стратегическую задачу. Он изначально хотел это сделать. Он всегда хотел сделать. Это понятно, он хотел именно так, так сказать, решить эту проблему. А, так сказать, пропади пропадом остальная часть, заберем вот эти куски, и я за счет этого в России смогу, так сказать, обосновать свое несменяемое правление еще на энное количество лет.
Это, конечно, потому что я царь русский.
Я царь русский, да.
Белорусский, да. И белорусский.
Совершенно верно.
И это продолжается. И если вы там какой-нибудь Козак из Сурков, который ему начнете рассказывать, особенно Козак, наверное, может это сделать, он же украинец-то, да? Я вас уверяю, что любой украинец, про украинца все понимает, даже работающий замглавы администрации президента России. Ну, как любой еврей все понимает про евреев, да? Даже работающий где-нибудь на Лубянке. Но это же никуда не деться.
А что, Соловьев вот понимает про евреев или нет, например?
Да, Соловьев наполовину еврей, извините, вы же считаете, что Обама наполовину
темнокожий.
Это все такие, у многих таких людей есть комплекс, у вас нет комплекса, я не знаю. Ну, вы же понимаете про евреев?
Я еще бы, я рассказываю про евреев, как будто...
Ну, а почему Соловьев не должен понимать? Соловьев все понимает, ему просто это понимание, ну, как вам сказать, на данный момент не нужно с точки зрения коммерческого успеха.
Да, понятно.
Но понимать он понимает. Если Полина Жемчужина какая-то понимала все про евреев, да?
Да, как просто не думаете, все знают, это мать, это жена Молотова. Не все знают.
Про, да, про жена Молотова, совершенно верно. Вячеслав Максимович, чей бабушка Никонова.
Да, Никонов, да. Этот много в чем понимает.
Который таким образом подходит под закон о возвращении государства Израиль. Давайте мы здесь это скажем, что если что...
Нет, давайте он скажем государству Израиль, может... чтобы его туда не пускали. Не надо его туда.
Невозможно. Пускать. Закон о возвращении, Марк. Если что-то с Никоновым будет, пусть он берет свидетельство о рождении своей бабушки героической, Перл Жемчужин, и уезжает в случае смены режима в Израиль вообще.
Говорят, что у него американский бабушки. Паспорт. Чихать они хотели на всех вместе. Так что...
Я даже не удивлен.
Нет, сын точно американский гражданин, это гарантированно. А вот про него говорят, он то ли взял в 90 паспорт, то ли нет. Но я вам скажу, я с ним был депутатом, с Никоновым в Госдуме. Мы сидели, он был во фракции ПРЕС, была такая партия Российского Единства.
Помню, и согласие, да, там были Сахара и Затулин.
Да. Но они были страшные, в общем, либералы, несмотря на то, что это с Черномырдином было связано, да. Но он был Никонов, я с ним ездил в поездки парламентские. Он мне мог дать фору в либерализме.
Я помню. Да. А вы помните, какой Сережа Марков был либерал из центра Карла?
Этот вообще пробитый стукач. Он был, ему сказали, будь либералом, он стал. Он в свое время,
да, я не спорю.
Он в свое время, Марков, работал в обществе знания в советские годы и как лектор общества знания сопровождал группы туристические в капиталистические страны в начале 80-х годов. Просто люди, которые с ним ездили, они его хорошо знали и по сей день с ним общаются. Так что он стучал еще тогда, но он был такой вот лубянский крючок такой и так далее. Смотрите, Виталий, ну, 1:04, конечно, мы могли бы говорить до утра. Я просто стараюсь в час вкладывать. Почему? Потому что людей...
Да, чтобы люди не мучились.
Не мучились, да. Оставлять для них возможность, чтобы был возможность. Мы обязательно даем ссылки к описанию к этому видео на Facebook Виталия. Вы можете, так сказать, подписываться на его там, значит, Facebook, задавать по возможности вопросы и так далее. Ну и, конечно, мы снова будем ждать Виталия Портникова у нас в эфире для того, чтобы в очередной раз обсудить там через какое-то время новости политически актуальные и так далее. Не откажите в любезности, будем вас ждать.
До встречи.
Всего вам доброго и доброго всем зрителям. Обязательно, уважаемые зрители канала Фейгин Лайф, приходите, мы завтра делаем совершенно невероятный эфир с анонимным каналом «Генерал СВР». Будем обсуждать приезд Навального, оперативников, которые сопровождали его отравление, разного рода детали и факты, связанные с тем, что будет и как действовать власть 17 января в аэропорту Внуково. Так что не пропустите в 20:00. Всем до свидания и спасибо.